Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Илья, привет.
Привет.
Ну что, поговорим об искусстве в кои-то веке, да? Или не искусстве?
Нет, поговорим.
Нет, или не искусство?
Я думаю, что это искусство, конечно.
И я, конечно. Я не просто думаю, а уверен и убежден в этом. В общем, разговор пойдет о граффити. Попытаемся разобраться, что это действительно искусство или такое уличное хулиганство. А может быть, почему одно должно исключать другое? Почему хулиганство должно исключать искусство, а искусство — хулиганство? В общем, в Испании задержали сотню уличных художников за то, что они разрисовали вагоны метро в Барселоне, причем вот это украшение, как некоторые назовут, например, вагонов или уличных стен, или там стен зданий, домов, не знаю, промышленных предприятий, труб и всего прочего, очень часто почему-то измеряется ущербом. Да?
Ну есть
типа,
такое,
вот
да?
Городу нанесен ущерб. Но это предполагает, что ущерб в чем выражается? Что нужно нанять людей, выдать им краску и закрасить вот эти рисунки, которые нарисовали уличные художники.
Ну и в метро в частности.
Да, это правда. В общем, ущерб вот в Барселоне оценили в 22 миллиона евро. Правда, произошло это после трехлетних жалоб со стороны подземки.
Да. Год за годом. Но, слушай, это действительно сложная такая тема, вот отношение государственных институтов, городских институтов и вот этих свободных художников, представителей стрит-арта, людей, которые граффити занимаются, будут, если говорить про Испанию конкретно, еще, может быть, задерживать, но не исключает, во всяком случае, этого. Ну, приличное количество людей, да, 99 человек, они работали год за годом и даже ездили в Испанию из других стран европейских. Ну, видимо, вот такая мекка была, да, для подобного рода творчества. Но здесь вот смотри, если взять, скажем, российский опыт, ну вот на трех примерах, да, есть пример Петербурга, где есть якобы, ну или как бы есть механизм согласования граффити на всяких поверхностях городских, да, со Смольным, то есть да. С властями на Санкт-Петербурга, да. Но при этом нет ни одной, вот как, так сказать, указывают на это заинтересованный наблюдатель, нет ни одного граффити согласованного, да, то есть все это как бы считается каким-то волюнтаризмом, да, тем самым хулиганством, и в общем, не прошло вот эти все чиновничьи ступеньки согласования.
Но просто согласование сразу как-то... Ну, в общем, граффити или граффити не предполагает согласование концептуально. То есть это некий...
Это ты так считаешь,
да,
Алексей.
Да, совершенно верно. Власти могут считать по-другому.
Совершенно иначе считают.
И граффитчики так считают.
Да.
Я, в общем, в этом смысле тут на адвокат граффитчиков, понимаешь?
Ну, смотри, вот если про Питер, ну, просто интересный случай, да. Что Полтавченко, там, бывший губернатор, заступался за портрет Цоя, да, ну, для да. Питера, да и не только для Питера, абсолютно культовый человек, музыкант, автор, вот... Хотели закрасить, да, закрасить, и губернатор вступился, мол, не надо. То есть, подводим короткий итог. Сотни граффити есть в Петербурге, ни одно не согласовано, при этом механизм работает, то есть, как, вернее, он существует как,
да,
но не работает. Да,
да.
Да. Берем, например, ярославский пример, там есть человек, который даже в бизнес превратил вот этот вид искусства, и масса зданий украшена, на самом деле, его работами, в том числе мне очень понравился Сальвадор Дали, портрет очень реалистичен, но при этом он ухватил как бы дух этого художника, которого я лично очень люблю, конечно, выдающаяся личность была. Победил даже в конкурсе, да, Таврида, вот, там согласование нормально у него проходит, и я еще раз повторю, это даже некий бизнес, у него есть заказы. Если брать Москву, ну, тоже обойтись без нее невозможно, значит, вот читаем, да, что с начала года одобрено 600 граффити, то есть, ну, достаточно много, да, но для того, чтобы их одобрить, и, а потом сохранить, как бы, да, чтобы не встал вопрос о закрашивании, надо пройти 7 департаментов, да? То есть, начиная с департамента, мы еще это обсудим чуть позже, да, там департамент ЖКХ и далее по списку. Надо определить, готова ли стена, не будет ли какой-то ущерб нанесен, привести все в порядок.
Вы кто? Я художник. А мне кажется, вы...
Совершенно верно. Одобрить художественное качество с точки зрения чиновников, естественно. Кто же одобрять будет? Ну, может быть, главный архитектор еще города или главный художник.
Культурологи, да.
Значит, ну и теперь обращаемся уже не к городскому, а к государственному подходу, да, и, естественно, мы не можем обойтись без российской газеты. Значит, что нам сообщает это издание? О том, что будут подняты штрафы за несогласованное, значит, ну вот, художественное творчество, да, сейчас они малюсенькие, там 300-500 тысяч рублей, хотят сделать больше, да, от 5 до 7 тысяч рублей за самовольно портящие наши города своими граффити, вот, ну, вот этими рисунками, да, уличные живописцы. И я просто не могу не процитировать этот текст, да. Значит, они будут платить столько-то или обязательная работа до 60 часов, в ходе которых, вполне возможно, им придется стирать со стен своих собственных художеств. Значит, дальше. Борьба с граффити вызвана не вкусовыми спорами, а необходимостью, как ни парадоксально звучит, защищать правопорядок и благополучие. Существует убедительно доказанная учеными-криминологами взаимосвязь между грязью, убогостью района и уровнем преступности в нем.
Подожди, не понял. Нет,
слушай,
нет,
слушай. Грязь, убогость района, да, уровень преступности. Да. Да, но согласно этой теории, значит, граффити логично включаются в перечень ярких примет неблагополучия. Значит, и опыт Нью-Йорка приводится, да, где вроде бы начали бороться. Но я что мог бы на это ответить, да? Но если посмотреть на многие российские города, без всяких граффити, там ситуация просто убогая, да, как после бомбардировок, уж извини меня. И иногда, если там появляются какие-то красивые рисуночки, вот на этих убогих стенах, полуразрушенных и облезлых, может быть, это неплохо. Но согласно вот этой концепции повышения штрафов, да, значит, граффити являются каким-то важным элементом вот этого безобразия, царящего на улице. Мне кажется, причина совершенно в другом, на самом деле, а не в этих картинках. Надо совершенно иначе эти вопросы решать.
Ну, давай, справедливости ради, в общем, давай, скажем, давай, что картинка картинки рознь. Да, иногда граффити, не иногда, в общем, это и зарождалось так, как некая провокация, как...
Не обязательно, кстати, Леш, не могу
нет,
согласиться.
Появлялось это именно как провокация.
Как высказывание, это разные вещи, понимаешь, ну, как
хорошо,
высказывание.
Хорошо, высказывание, да. Высказывание мы с тобой... Я просто к тому, что иногда слово из трех букв тоже можно написать как-то ярко, привлекательно и так далее. Но смысл от этого не поменяется. Это будет слово из трех букв. Да,
но вот. Я с тобой согласен. На самом деле, вот если брать пример Бэнкси, знаменитого, да, английского стрит-артиста, да, ну нет, так нельзя, наверное, сказать.
Нет, это можно, артист, это вообще английский.
Да, стрит-арта. Ну вот у него же, так сказать, социальное тоже, это высказывание, да, не обязательно политического характера или провокационного исключительно.
Знаешь,
да?
У меня...
Это высказывание на разные темы, о том, что мы вот, значит, в цифровом концлагере начинаем жить,
ну,
что...
Да, да, но
что,
это не, так сказать, не только там.
Да, и так далее. Но он просто известен, понимаешь?
В России был уличный художник, с которым мне вот довелось... Я, кстати, в этом смысле могу гордиться, потому что я один из немногих, кто записал с ним интервью. Мы пригласили, я работал еще... Ну, да, в общем, это было давно, на другой радиостанции. И мы пригласили. Был такой художник, Паша 183.
Кстати, про него фильм есть. Документальный фильм.
Да, я знаю. Да.
Это его выдающийся... уже, по-моему, нет в живых.
Нет живых, да, он, к сожалению, умер. Это выдающийся уличный художник.
Абсолютно.
Я призываю всех, кто там думает или там, ну, как-то предвзято относится к современному искусству, к уличному искусству, просто зайти в интернет, забить вот Паша 183 и посмотреть его работы. Они правда носят выдающийся характер. Для меня там одна из таких вот, что мне, ну, просто запало в душу, на школьной площадке такой одинокий фонарь стоял. Фонарь, ну, ты знаешь, он такой, как бы буквой Г, да? И он вытоптал ногами на снегу образ очков. И когда ты сверху смотрел на это под определенным углом, получалось, что фонарь — это дужка очков, а очки вот вытоптанный образ. Ну, слушайте, это правда очень красиво, интересно.
И, кстати говоря, это просто изобретательно. Вот в данном случае нет никакого социального или политического высказывания.
Или там
это...
протеста. Да, протеста нет.
Нет, не обязательно протест. Я еще раз говорю. Это очень часто протест, но очень часто это действительно высказывание. Вот, опять же, возвращаясь к Бэнксе, товарное рабство и все такое. Давай послушаем, что нам рассказал о некоторых направлениях этого вида искусства художник граффити, организатор фестивалей соответствующих Николай Сапрыкин.
Стрит-арт — это нелегально сделанные рисунки. То, что делает условно, возьмем самого известного Бэнкси. Это трафареты, стикеры и так далее. И возьмем направление паблик-арт. Это могут быть там скульптуры, это могут быть какие-то огромные росписи на фасадах зданий. Это паблик-арт, то есть рисунки, росписи, так называемые мюралы, только на ура воспринимаются. Ну, это действительно приятно, когда какое-нибудь такое невзрачное здание, на ней появляется классный рисунок, а если он еще и прекрасно вписывается в окружающую среду, взаимодействует с ней, то это вообще великолепно.
И вот один из недавних примеров, например, примеров, по дороге на работу, когда мы едем в Дом радио на нашу улицу Пятницкую, совсем недавно появилось граффити. Оно не яркое, не броское, оно такое компактное, минималистичное, но обращающее на себя внимание. Причем это вписано в среду. Стена без окон, небольшого здания. По стене идет водосток. Ну, водосток, понятно, идет сначала вертикально, а потом под углом. И вот на вот этой части, которая идет под углом, появился нарисованный человечек, стикмен, знаешь, такой, ну, просто силуэт человечка, черный такой, который толкает по этому водостоку вверх земной шар. Ну, клево, любопытно, концептуально, ну, интересно, да.
Давай обсуждать.
Художник и искусствовед Егор Кошелев присоединяется к нашему разговору. Егор, здравствуйте.
Доброе утро.
Может ли, точнее, вправе ли мы или вы, специалисты, разделять искусство на уличное, легальное, нелегальное?
Ну, вопрос, наверное, не в том, вправе мы или нет, а является оно таковым или не является. Оно, безусловно, является, потому что сегодняшние рамки искусства очень широки. Поэтому, как минимум, номинально нам приходится это делать.
Да, приходится делать не только нам разделять, но и вот этим самым уличным художникам приходится согласовывать. Мы говорили уже, да, о том, что концептуально это, конечно, ну, там, уличное искусство не предполагает никакого согласования. Или предполагает, Егор?
Ну, такое true уличное искусство, разумеется, не предполагает.
Ну да, настоящее, то бишь.
Это такой арт-терроризм, прежде всего. Это некий социальный жест, который согласован, разумеется, не может быть. И это еще некая коммуникация внутри сообщества. Да? То есть не будем забывать, что, ну, скажем, для таких типичных уличных художников, для олдскульных, прежде всего, граффитчиков, в граффити еще была некая внутренняя коммуникация, да, то есть расставляя теги по своим территориям, перекрывая друг друга, вторгаясь на чужие территории, они таким образом друг с другом общались. И это очень важный момент, который нет. То есть это не какая-то чисто декоративная история, а это некий важный опыт уличной коммуникации.
Да, Егор, ну вот в связи с тем, что хотят повысить ответственность за граффити уличное, да, за нанесение несогласованных рисунков на разные поверхности, и, в общем, и штраф увеличивается там на порядок, да, как минимум, даже могут обязывать, значит, работать на благо общества, а именно закрашивать свое творчество. А вот если брать, скажем, западный опыт и российский, о чем говорит нам опыт Бэнкси? Он вот свои, собственно говоря, произведения как-то согласовывал там с местными властями? Вы, может быть, просто в курсе или нет?
Нет, разумеется, нет.
И как они реагировали, интересно? Ну вот не надо согласовывать, какая реакция? Спокойная?
Ну, на самом деле есть уже достаточно долгий опыт общения власти и уличных художников. Властям всегда не нравится такое вот спонтанное проявление творчества, которое действительно очень часто граничит с вандализмом и номинально с точки зрения общества таким является. Художникам очень не нравится, когда их ограничивают. Я считаю, что это хорошо, поскольку в таком конфликте общества и искусства, общество, представляемое властью, да, и искусство, которое никаких ограничений признавать не желает, очень часто рождается нечто интересное. Затем, когда власть видит, что она не может контролировать вот это спонтанное творческое проявление сотен, а иногда и тысяч уличных художников, она начинает задумываться: так, может быть, стоит дать им какое-то место, да? Может быть, стоит как-то легализовать их деятельность, потому что справиться с ней окриком нельзя, невозможно. Да? Вот, так что вот история таких войн между уличным искусством и властями, она, в общем-то, уже достаточно...
Богатая. Егор, я, собственно, обратил внимание вначале, когда вы говорили об арт-терроризме. Сама формулировка очень красивая, но тоже такая провокационная. И я вот о чем подумал. Ну, конечно, и я, в общем, разделяю, и даже в позитивном контексте словосочетания арт-терроризм, понимаю, что это некая контркультура, это правда интересно и так далее. Но вот, может быть, собственно, пока в головах, в сознании людей вот то самое уличное искусство будет ассоциироваться вот ровно с контркультурой, арт-терроризмом, ну, с чем-то нелегальным, запрещенным и так далее. Вот, может быть, до тех пор и будет существовать вот это противостояние между властями и художниками. А если мы его уберем из сознания и просто скажем, это не уличный художник, не арт-терроризм, это просто художник. И тогда это перейдет в плоскость отношений власть-художник.
Да, но содержание-то все равно же должно быть. Назвать можно как угодно, лишь бы в печку не сажать.
Речь идет именно об общественном восприятии, понимаешь? Потому что в общественном восприятии действительно это хулиганство, да? Хулиганство. И вот здесь нужно сместить, на мой взгляд, акцент. Не кажется ли вам?
Ну, вот что нужно понимать. Дело в том, что уличное искусство уже на самом деле на протяжении всей истории своего существования как вот именно явление, да, как собственно стрит-арт, оно сразу попало в поле зрения такой большой арт-системы, да, и до сих пор, и подчас вполне успешно, уличных художников как бы втаскивают на территорию большого искусства, серьезного искусства, галерейного искусства, с тем, чтобы использовать их уже в другой ситуации, да, чтобы сделать из них, как вы сказали, стрит-артистов, да, не уличных художников, а просто художников. Кого-то
элементом это, индустрии, значит, по сути дела.
Совершенно справедливо. Mm-hmm. Да, и первые такие попытки были в 70-е годы в США. И такие крупные проекты сегодняшние, как, скажем, Бэнкси, это вот яркий пример того...
Просто мы все время говорим о Бэнксе. Бэнкси один и не подражает. Сказали, да. Просто подобное... огромное количество людей, которые будут мнить себя, понимаете, совершенно напрасно, уличными художниками. И, собственно, общественное мнение берется из них. То есть их не выдавливает среда. Среда художников, действительно уличных стрит-артистов, от них не отмежевывается. И поэтому будем считать Васю восьмиклассника, который выцарапал в лифте неприличное слово, понимаете, в одном профсоюзе с Бэнкси. Но это же несправедливо.
Да, совершенно верно. Но вот тут и тонкий момент. Да? Дело в том, что не каждая надпись, нанесенная как социальный жест, вправе рассматриваться как жест творческий, хотя, безусловно, некий творческий элемент в ней содержится. Вот другое дело, что из вот такого Васи-восьмиклассника, который нанес одну надпись, другую, там побегал с баллончиком, там, в перспективе может действительно вырасти Бэнкси,
да,
а может быть тут еще и
более. А может быть и нет. Спасибо большое, Егор.
Спасибо. Художник и искусствовед Егор Кошелев был с нами на прямой связи. Мы на секунду прервемся, после чего продолжим разговор.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Знаешь, Леша, вот по итогам беседы Харламов, Алексей Тимофеев, хочу просто высказаться. Да, на самом деле, я сторонник свободного творчества, но все равно должны быть какие-то рамки. Ну вот фраза Егора Кошелева меня немножко задела и покоробила. А именно, никаких ограничений искусства, в том числе уличное, признавать не желает. Да? Мне кажется, все-таки какие-то ограничения должны быть. Ведь одно дело галерея...
Кто будет прописывать эти критерии?
Вот это самое главное, мы сейчас это будем обсуждать. Одно дело галерея, закрытое помещение, куда пришли люди, которые хотят...
Увидеть ровно ровно то, ровно и готовы то, к тому. Да. Да.
Другое дело улица, извини меня, просто сцена половых актов, абсцентная лексика и так далее, и так далее. Это не, этого не должно быть в общем доступе, но... Искусство ограничений признавать не желает, говорит нам художник. Вот это проблема.
А замруководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда Сколково Кирилл Жанайдаров с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Алексей, Илья, добрый
день. Вот попытаемся посмотреть со стороны ЖКХ на эту проблему.
Скажите, да, в Москве 7, по-моему, ведомств должны пройти представители стрит-арта, прежде чем легализовать свое творчество на поверхности городских, так или нет?
Ну да, надо пройти определенные процедуры, но как вот я подслушал тоже краем уха, действительно художники, конечно, с такими вещами не считаются. В этом есть, конечно, момент протеста в том числе. И во всем мире это работает ровно в таком формате. То есть занимаются эти вот места художниками, и никто ничего не согласовывает. Само собой, ЖКХ потом принимает меры по ликвидации, но здесь, мне кажется, очень тонкая грань. Потому что, например, мне вот уличное искусство, нормальное уличное искусство, там, ну, в понимании там, обычного человека, обычное там... этических аспектов, оно мне очень даже нравится. Мне кажется, его стирать...
Вы видите логику, когда вот в Петербурге, да, по-моему, это было, когда появилось граффити на стене дома Данила Багров, в смысле Сергей Бодров, в образе Данилы Багрова из кинофильма «Брат» Алексея Балабанова, и власти взяли его и закрасили. Было очень красиво.
Причем хорошая, действительно.
Отличная картинка была, да.
Вот сейчас в Дагестане появилась на стене рисунок Хабиба Нурмагомедова с отцом. Но там не закрасили. Понятно, там да, но появилось, и вряд ли, хотя не знаю, может быть, согласовали, вот, может быть, нет.
Можно ли понять мотив властей, которые закрашивают красивые рисунки?
Вот, да, Кирилл, Леш, извини, пожалуйста, я просто добавлю, понимаете, вот хочется понять, а кто-то окончательная инстанция, которая определяет полезность или так, вредность этого рисунка.
Или
да?
безвкусицу, или художественную ценность.
Или ценность, да. И, в общем, ставит точку в этом вопросе, да, будет этот рисунок или его не будет.
На самом деле, мне кажется, вот в этом и проблема, что вот нет той инстанции, которая может оценить какую-то художественную ценность данного изображения. Решения принимают, скажем так, царьки на местах. Это люди, которые занимаются там непосредственно какой-то эксплуатацией, уборкой, которые видят во всем, что, скажем так, имеет другие оттенки от серого, вот, видят проблему. Вот, на самом деле, да, действительно, история с граффити Данилы Багрова, она достаточно грустная, потому что я бы с удовольствием его, конечно, бы оставил бы и не трогал бы. Это действительно искусство, и это касается многих таких вещей. Вот, вот эти локальные царьки ЖКХ-шные, которые находятся на уровне там достаточно низком, они принимают решение зачастую...
Ну, подождите, вот мы опять. А можно ли их, ни в коем случае, да, не оправдать, но хотя бы понять их мотивацию? Они боятся, что получат нагоняй от начальства. Да, они переживают за общественную мораль, предполагая, что кому-то это может не нравиться.
О чем
они думают?
Не из-за морали, а просто чтобы был порядок и никаких в голове, так сказать, ассоциаций лишних не возникало. Ну, везде должен быть порядок, стена должна быть серой, например.
Скорее, вот эта последняя история, да, я думаю, что это не то, что какие-то политические аспекты, скорее, да, действительно, что просто должен быть порядок. Бордюр должен быть сейчас желто-зеленый в Москве, стена должна быть серой, совершенно верно. То есть вот эта логика такая, что все должно быть в каком-то таком формате серости, она удастся...
Это понять. Гоголь все описывал.
Да, и не только Гоголь, но и Чехов, Гоголь, да, все там огромное количество.
Щедрин и так далее.
Структуризация, там, может, есть примеры хорошие Московской области, например, такой район Трехгорка, Воденцова, где администрация провела конкурс международный, где художники, граффитисты международные, со всего мира, там бразильцы были замечательные, там коллеги из США и различные такие современные хорошие художники, они приехали в этот район, расписали достаточно серый панельный типовой район, такой формата гетто, они вот расписали его достаточно интересно и ярко. Я понимаю, что это не супер улучшит качество жизни людей, которые там проживают, там не берет машины, которые паркуются в магазинах, но
как-то как-то разукрасит визуальный ряд.
Ну вот если под это... В общем, непонятна логика, да? То я наоборот, как бы чего не вышло. Вот логика вот этого чиновника, который закрашивает портрет, вот как бы чего не вышло. То есть у него яма, понимаете, под этим же самым граффити уже 150 лет, да? Она его не смущает, да? А вот стена должна быть серой, как ты совершенно справедливо.
Это феномен. Я вот даже со стороны условно ЖКХ, я тоже этого не понимаю. Мы вот такие истории любим, у нас на территории Сколково есть граффити, и мы относимся к этому
положению. Тут нет никаких сомнений.
Все структурировано, да, это на самом деле нормально.
Кирилл, вот по поводу, ну, такой, как бы, итог, что ли, нашей дискуссии. А выход-то какой получается? Нужно создать некую комиссию, например, да, по уличному искусству со стороны властей и сократить этот путь согласования.
Как ее сформировать?
Согласования. Или, например, законодательно, например, разрешено украшивать дома рисунками, если это имеет художественную ценность, не содержит сцен порнографии и, значит, нецензурной брани. Вот какой выход-то?
Ну, есть различные варианты. В принципе, можно попробовать, в принципе, структурировать всю эту историю, то есть определить в городе те поверхности, которые можно предоставлять художникам, и просто, там, не знаю, на сайте Комитета по культуре давать возможность им там как-то онлайн регистрироваться и получать доступ к этим пространствам.
А деньги выделять на это? Деньги на это выделять?
Да нет, мне кажется, художникам
сами,
деньги,
да?
В этой части, да, сами справятся абсолютно точно. Но если история есть небольшого протеста, то же самое Бэнкси, он же не декларирует свои планы. Да, да. Человек инкогнито, он появляется из ниоткуда, появляется за ночь граффити, он исчезает.
Ну, в этом его так, фишка, да.
Так, это мало того фишка, это фишка и
вообще, в принципе.
И это... Лондона, да. и любого другого места, где да, появится. Это сразу становится, ну, меккой, местом паломничества.
Да, это искусство, оно стоит очень дорого, потом эти стены там потом периодически продают на различных там аукционах, да. Это действительно искусство. Вопрос в том, что действительно должно быть, наверное, некий какой-то коллегиальный орган, может быть, у них должна быть сложная структура иерархическая, которая оценит как раз составляющие, чтобы не позволить службу ЖКХ на месте ликвидировать какое-нибудь творение Бэнкси, которое неожиданно появилось в Москве, например, то утром есть, а вечером уже его не будет. Вот, поэтому действительно надо, наверное, как-то это пространство тоже как-то структурировать, регулировать и не позволять службам,
спасибо,
которые охраняют порядок.
Да, да, портить вид города. Кирилл Жанайдаров, замруководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда Сколково, был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Алексей Тимофеев и Илья Харламов.
Спасибо.